Всем привет, с вами «Четыре мнения», подкаст от юристов для юристов и не только. И сегодня мы поговорим с Никитой про цифры, обсудим сделки и, конечно, немножко затронем субсидиарную ответственность. Оставайтесь с нами. Ну что, как хорошо уметь читать?
Ну, вообще-то, это вообще замечательный навык, на мой взгляд. Все-таки не зря в школе-то его учат с младших лет.
Ну, мне кажется, очень многие юристы думают, что если ты сбежишь... Точнее, не то, что многие юристы, многие будущие юристы думают, что если ты сбежишь в юриспруденцию, то это способ спастись от математики.
Мне кажется, многие гуманитарии в целом думают, что это так. Ну, для некоторых это, наверное, и работает, но...
Ну, я абсолютно уверен в том, что юристу надо считать, и там моя жизнь это совершенно точно подтверждает. Во-первых, если у тебя споры, то споры про деньги, иначе ты занимаешься какой-то глупостью. Ну, в среднем. Соответственно, если у тебя деньги, тебе надо их считать. Если у тебя там сложные строительные споры, которые я, например, нежно люблю, у тебя расчетов вагон. Если у тебя там банковские споры, еще что-нибудь то же самое.
Налоги.
Мои дорогие. Кстати, как я понимаю, налоги, сделки и ценные бумаги — это три случая, когда классические случаи, когда очень часто у юристов есть еще экономическое образование или финансовое.
Ну, в целом, в этом есть логика, да. Я, на самом деле, для себя тоже задумывался, что я хотел бы себе, наверное, второе экономическое образование. Я пока не дошел до этого еще, но как будто бы оно было бы сильно далеко не лишним в случае вот с моей работой. Но тут, знаешь, как мне кажется, надо еще понимать, что когда ты сбегаешь от юриспруденции, от математики, ты все-таки сбегаешь от тяжелой математики, да, от вузовской математики, даже от какой-то тяжелой алгебры, которая в школе начинается в старших классов, да. А по факту у тебя не так часто ты с этим сталкиваешься, то есть тебе надо как минимум уметь просто правильно считать целые числа. В идеале еще, если ты понимаешь, что у тебя после запятых идет.
И проценты, и как работают проценты.
Да, как работают проценты, и как правильно раскрывать скобки. И вот эти вот все формулы, которые у тебя происходят. А такой прям, чтобы именно тяжелой алгебры, и в целом вот такой прям алгебры у тебя, это не прям чтобы и много.
Ну, мне кажется, что там в текущей нашей жизни, даже если ты там будешь, например, айтишником или кем-нибудь еще, unless у тебя какая-то прям работа, связанная с расчетами, ты, не знаю, проверяешь, правильно ли посчитал тебе компьютер, или ты там отправляешь ракеты в космос, занимаешься высшей математикой, у тебя там, даже если у тебя техническая специальность, вот прям высшей математики в жизни за пределами учебы будет немного.
Ну да, да.
Вот, но тем не менее, что, на мой взгляд, 100% важно, надо уметь быстро понимать какие-то ориентировочные пределы. Ну, то есть ты смотришь на формулу, ты смотришь на расчеты и понимаешь, это могло получиться или нет. И если что-то, на твой взгляд, не так, ты должен быть в состоянии пройтись по всем этапам и верифицировать, да, там, найти ошибку. И самое главное, поскольку это будет, ну, неоднократно, не то, что ты там в начале при подаче иска посчитал и отпустил ситуацию. Ну, тебе это должно как-то, ну, приносить удовольствие. Кстати, антимонопольная история еще тоже очень сильно связана с расчетами.
Ну да, да, согласен. Ну, тут знаешь как, тут мне кажется, что удовольствие — это сильное слово в целом.
Денежки.
Ну, тебе, ну, ты же считаешь чаще всего чужие денежки.
Чужие денежки, но все равно денежки.
Да, проверка исков, проверка требований, особенно подсчеты процентов, да, ну, в большинстве случаев все, конечно, калькуляторами онлайн
пользуются. Какая разница? Ну, ты должен понять, все ли окей, хотя бы хотя бы верхнеуровнево. То есть он тебе дал цифру, ты должен сразу понимать, она корректна или нет.
Да, может такое получиться или нет. То, что ты должен уметь деконструировать расчет чужой, это понятно. Потому что самое, ну, если ты даже видишь, что там что-то не так, ты должен иметь возможность понять, где конкретно, что пошло не так.
100%.
Потому что, ну, тебе как минимум нужно ткнуть оппонента в лицо, этим будет потом в процессе, а для этого нужно сказать, что... Ну,
кто это сделал? Кто это сделал?
Да, да, вы что, да тут там, перемножили минусы на плюсы, да так вообще не работает. Как вы это все считали? А правильный расчет вот такой. И что самое интересное, конечно, я так никогда не делаю, но если ты ткнешь оппонента в четкие математические ошибки, то есть очень большая вероятность, что суд потом не будет твои расчеты проверять.
Это очень хороший поинт, и мне кажется, действительно влияет. На мой взгляд, нет ничего лучше, чем явно показать суду, что его или пытались обмануть, или ребята просто не понимают. Особенно если ты там очень просто объясняешь, что и почему вы взяли и посчитали, ну, так и отлично.
Но тут еще нужно понимать, что не всегда вот эти вот ошибки или недобросовестность, она, мне кажется, рождается из неверных расчетов. То есть, ну, окей, мы берем, что это могут быть неверные расчеты, а мы берем, что это может быть тупо недобросовестность.
Ну да.
Но также это может быть просто подмена каких-то переменных.
Это, кстати, наверное, даже важнее. Это все еще вопрос расчетов.
Да. Но просто это уже не вопрос чисто математики, а вопрос уже со звездочкой не подумать.
Это вопрос как раз преломления юриспруденции в математику. То есть мы берем расчет и говорим, все очень хорошо, но почему вы взяли такую базу, например? Ну, то есть там, не знаю, люди насчитывают упущенную выгоду.
Угу.
Говорят, вот, нам должны были 200 миллионов рублей. Ты говоришь, все роскошно. Мы... вообще счастлив за вас. Но давайте посмотрим, откуда у вас взялась такая цифра. Ты это все разбиваешь и смотришь сначала на цифры, а потом говоришь, подождите, вот эти 50, они якобы вот отсюда. Тут у тебя включается режим юриста. Ты проверяешь, а ну вообще там причинно-следственная связь, все остальное. Mm-hmm. Нет, извините, не забудем вычесть. И так со всем остальным. Это как раз деконструирование, на мой взгляд.
Ну да. Или иногда это может быть, знаешь, подмена с точки зрения того, что ты просто какие-то переменные задвигаешь, а какие-то выдвигаешь на передний план. То есть, например, ты берешь, не знаю, банковскую выписку какую-то и считаешь все те платежи, которые тебе на пользу, исключая частично те, которые тебе, например, не на пользу. И показываешь цифры. Тут даже, знаешь, мне кажется, это больше история не про то, что нужно уметь читать, а про то, что нужно вообще уметь работать с цифрами. С их подачей, преподнесением. И в том числе с расчетами, да? Потому что без этого никак не получится нормально.
Кстати, есть еще один момент, когда, на мой взгляд, цифры тебе могут очень сильно помочь. Про него не то, чтобы там всегда помнят. Это история, когда ты пишешь заявление о мерах, и если ты дашь хорошую калькуляцию того, что актива действительно недостаточно, ну, то есть ты возьмешь баланс, и они, да, там, к счастью, раскрыты на сайте налоговой, ты их прям хорошенечко прочитаешь, напишешь, что к чему, может быть, соберешь какую-то информацию из публичных источников, говоришь, вот, смотрите, сколько у них сейчас активов, вот они там такие-такие-то, вот сколько мы требуем, вот, смотрите, там, какие у них к ним требования заявлены, вот они там собираются еще что-то свое продать. Там. Самое крутое определение о мерах, вот, у меня было одно определение о мерах по корпоративному спору, восхитительное, и второе, такое очень крупное, там, сравнительно за последнее время, это мы арестовали больше миллиарда рублей, и как раз причина была в том, что мы явно показывали, что у них просто недостаточно денег. И поскольку там это было достаточно подробное, ну, то есть, с одной стороны, тебе нужно просто описать, чтобы там судья...
Ну, что-то не хватает, если что, дети голодные будут сидеть.
Абсолютно, да. А с другой, у тебя должен быть экономический анализ, то есть ты вряд ли будешь для этого там нанимать каких-то экономистов, финансистов, кого-то еще. То есть ты, скорее всего, будешь делать это сам.
Это даже не экономический, это бухгалтерский анализ уже.
Ну, да, пожалуй.
Ну, потому что читать балансы, давай уж пойдем
да,
прямо.
Читать это балансы, это вопрос.
Отдельный навык.
Слушай, это, кстати, надо уметь делать. Ну, то есть будешь ты делать сделки, будешь ты заниматься спорами, это полезная история.
Я просто помню, что я даже, когда я учился на арбитражном управлении, у меня отдельный блок был по бухучету, и как раз, ну, он почти на 90% состоял из баланса.
А пошел
потому
на
пользу. Потому что иди пойми, да. Ну, я, ладно, на тот момент я уже практиковал, поэтому я, ну, немножко в этом понимал, но все равно пойди пойми сходу, там, что такое активы, что пассивы, да, там, что такое запасы, а какие они могут быть, а какие строки там за что отвечают, а из чего калькулируются, что такое валюта, баланс и так далее. Ну, то есть, если ты с этим вообще не взаимодействуешь, для тебя это будет, ну, какая-то таблица с цифрами.
Ну, да, когда не смотришь первый раз.
Даже выводов никаких сделать не можешь-то. То есть, ну, хорошо, тут что-то меньше становилось. А что меньше становилось, да, там у тебя.
Это хорошо или плохо?
Да, может, у тебя пассивы росли, а активы мельчали, а может, наоборот, да, там о чем это значит, и так далее. То есть, мне кажется, вот всю вот эту бухгалтерскую историю, это да, это туда же к расчетам, к цифрам, к математике, но я бы ее немножко особняком ставил.
Ну, потому что это не расчеты в чистом виде, да, это переводы документов, переводы цифр из документов в человеческий или, по крайней мере, юридический язык.
Потому что у нас были споры, например, у меня у коллеги был спор по субсидиарке, где камнем преткновения было то, что кредиторы кричали, что в балансе, в запасах стоят миллионы, а так как это общество, оно оказывало услуги, но у них не было запасов. И у них там стояли не закрытые до конца сделки.
Угу.
Были приняты на баланс, ну, вот в раздел запасов.
Это...
Там, когда ты не докручиваешь, ты, это вообще отдельная бухгалтерская, угу, да, история. И как раз-таки в суде доказывали то, что по факту никаких запасов в материальном выражении, которые могли бы погасить, их не было. Это просто не закрытые договоры. И суд в итоге прислушался и к субсидиарке не привлек директоров. И
это не вот привлек?
Не привлек, да. Ну, потому что кредиторы говорили, вот, у них было запасов, там 10
миллионов. Они были пропали, а...
Были пропали, да. А им доказывали, что и не было запасов никаких. То есть это не что-то такое, что ты можешь потрогать и в деньги обратить. И таких, кстати, достаточно много случаев. То есть это и, в принципе, у строительных фирм тоже часто история, когда у тебя на запасах не стройматериалы стоят, а какие-то недозакрытые обязанности. Да, что-нибудь в таком духе. Поэтому это вот история, да, какого-то стыка математической бухгалтерии с юриспруденцией и где-то даже со здравым смыслом временами.
Мне кажется, столкновение бухгалтерии со здравым смыслом — это очень тяжело иногда.
Согласен, да. Но мы включаем у себя в офисе музыку на русское радио, когда пытаемся разобраться в бухбалансах, говорят, помогает. Но когда как.
Отлично.
Одним словом.
Я, кстати, вспомнил еще один, не то чтобы даже кейс, еще одно направление, где тебе 100% нужно уметь читать и хотя бы там сильно понимать цифры и как они работают, это заключение экспертов, твоих или оппонентов. Потому что вот люди насчитали, и базово у тебя судья скажет «да», если это судебная экспертиза. «Да, так и сделаем». Но... Тебе надо понять, надо ли делать рецензию, правильно ли все насчитали твои зайчики или их зайчики. И опять же, ты вряд ли побежишь хотя бы первоначально проверять это все у там, специалистов, которые считают, к аудиторам, там, еще к кому-то. Тебе надо самому понять хотя бы, где копать.
Mm-hmm.
И это... У нас были случаи, когда там были явные ошибки у оппонентов в экспертизе. Очень сложно, кстати, объяснить суду, что именно не так.
У тебя там коэффициент какой-нибудь там чуть-чуть сдвинут, и все. У тебя цифра из-за этого в 4 раза больше получается, да.
100%. Вот. При этом, то есть, действительно очень... Ну, то есть, все у тебя, специально обученные люди посчитали, что не так. Но, тем не менее, если ты в состоянии проблему вычленить, и ты это докажешь, то... Это действительно то, что тебе там позволит назначить повторную экспертизу или, может быть, протащить свою. Это класс.
Ну, оценка — это в целом тоже...
это больше искусство, чем...
У меня был блок и по оценке, когда я учился, да. Это тоже отдельные часы программы. И оценка, да, это больше искусство. Меня всегда очень радуют вот эти вот, видимо, у них там какие-то программы есть, которые им выгружают триллион абзацев про то, как в Московской области строилось жилье с 86-го года и насколько погода
регион
влияет.
Регион развивается.
Да. Вот эти вот просто первые 40 листов, которые ты пролистываешь.
Которые ты пролистываешь, но если когда-нибудь тебе будет интересно это почитать, это восхитительное чтиво. просто замечательно. Где тебе рассказывают, что долговой кризис 8-9 годов начала 21 века оказал существенное влияние на рынок московской недвижимости. Класс.
Представляешь, если где-то сидят люди, и на самом деле это печатают, они...
Мне кажется, это очень грустные люди.
Ну, зато очень знающие. Но по факту...
Очень знающие, как печатать.
Оценки, они же... Знаешь, у них... Тоже два вот этих вот две ипостаси. Потому что, с одной стороны, действительно, ты проверяешь математику, а с другой стороны, ты проверяешь логику вообще и фактуру в этих заключениях.
И есть еще замечательный момент, если мы говорим как раз про оценку недвижимости. Объект-аналоги. Объект-аналоги — это песня.
Да.
То есть, на самом деле, даже если у тебя квартира, например, да, там, ну, что-то, ну, что может быть проще для оценки, чем квартира? У тебя большой там первичный и вторичный рынок. Ну, земельный участок уже, кстати, посложнее. Зависимость от... То есть, участок в, там, в коттеджном поселке или там в садоводстве, где у тебя все садоводы...
Много
и у всех,
да.
Да, то окей, у тебя нет проблемы. А если это, например, какой-нибудь земельный участок, так, ну, там, не знаю, соток в 40, а лучше там в столько же гектаров, ну, это уже будет совсем другая песня.
Нет, тут я согласен.
Вот,
да.
Поэтому... То есть, да, если это что-то типовое, окей. Вот, но даже с квартирами это роскошно, то есть там, не знаю, квартиру с отделкой люди сравнивают с квартирой без отделки, квартиру с дорогой отделкой люди сравнивают с квартирами с дешевой отделкой, квартиры в кирпичном доме сравнивают с квартирами в панельном доме. Это вот условно базовые вещи, они считают, ну... Соседние же дома, ты говоришь.
Но что интересно, это может быть допустимо.
Это
если
может
ты
быть...
применяешь правильные коэффициенты.
Это может быть допустимо, и, ну, и здесь тебе, соответственно, надо все это понимать.
Да, если у тебя нет других аналогов.
Да, абсолютно. То есть ты, тебе сначала надо понять, это в целом ну, нормально или нет. Угу. Дальше ты пытаешься понять, ну, то есть, например, если у тебя есть там, аналоги в том же доме, такие же, там, условно, напротив продается квартира, которые смотрю в ту же сторону, потому что вид тоже, на самом деле, имеет значение, которые, кстати, на мой взгляд, я вот ни разу не видел, чтобы
я, кстати,
оценки
не помню,
его считали.
Чтобы кто-то его, да, оценил.
Хотя, честно говоря, это имеет достаточно существенное влияние на цену, на мой взгляд. Потом ты, значит, пытаешься понять, если мы взяли, все ли мы правильно учли, есть ли у нас какие-то коэффициенты и так далее. То есть у тебя тут будет не очень большой чек-лист.
И никогда не забудь проверить приложение, типа квалификации эксперта, его повышение квалификации, всяких вступлений в СРО и так далее.
Моя любимая история — это про то, как люди не прикладывают свидетельства о поверке и так далее. Ну, то есть у тебя же все инструменты, которые используются, они должны быть проверены и так далее. Не все это понимают. И понятно, что если этот инструмент простой, и бог бы с ним, но чем сложнее инструмент, ну, тем важнее, чтобы он правильно работал. Потому что, ну, там, вероятность того, что у тебя сломается там, каменная линейка, ну, она там около нулевая, я не знаю, вообще надо ли ее поверять, или, может быть, там надо поверять каждые тысячи лет.
А потом у тебя какой-нибудь GPS-нивелир, да, который должен быть...
Который надо калибровать там каждые две недели, условно. Это уже не совсем расчеты, но тем не менее, если тебе кто-то что-то насчитал, надо понимать, как он считал, вот, и за счет чего считал. Это, кстати, это мы, конечно, уже больше не про расчеты, а про то, как работать с заключениями экспертов, но тем не менее, это имеет значение. Давай обсудим сделки. Давай обсудим сделки. Я уверен, что, во-первых, ты много работаешь со оспариванием сделок и много страдаешь от этого, а во-вторых, на мой взгляд, это то, где просто резвятся любые расчеты.
Я не
в любую сторону.
Сделках.
Не страдаешь, да? Ты
я люблю сделки, честно говоря.
Любишь?
Ну, мне интересно, ну, я люблю споры, которые, ну, живые, более-менее.
А, то есть, условно говоря, да, планируется законно обоснованно, это...
Ну, это скучно. А вот когда сделка, у тебя обычно все-таки есть какое-то столкновение.
Ну, во-первых, у тебя люди, которые не хотят отдавать, да?
Против людей, которые хотят забрать.
Против людей, которые хотят забрать и ничего не отдать.
Да. А тут, знаешь, с чего я бы начал? С того, что у тебя в любом случае перед любым оспариванием сделок все равно идут расчеты, идет анализ.
Ну, 100%. Слушай, очень глупый вопрос. А все-таки там ты смотришь на сделку. Давай мы немножко приоткроем завесу. Вот ты арбитражный управляющий. Ты смотришь на сделку, ты понимаешь, ну, она рыночная. Ну, в целом, она рыночная. Надо ли тебя оспаривать, и, там, обычно ты это делаешь или нет, и какой подход у коллег? Потому что, забегая, ну, как бы с моей колокольни, я очень часто вижу, что оспаривают абсолютно рыночные сделки, просто потому что, чтобы не было чего.
Ну, слушай, даже не обязательно рыночные. Есть управляющие, которые оспаривают, например, все сделки юрлицам, там, меньше 200 рублей.
Ну, да.
Просто потому что, вот, потому что, а что?
На всякий случай. Да.
Тут интересно.
В смысле, вы купили степлер?
Да.
А вдруг вы степлер купили? Ага.
Да. Тут интересно, потому что есть несколько позиций.
Угу.
Одни ссылаются на то, что, как бы, господа, жалобы они зачем? Никто их не любит. Проще подать. И что это суд понятно, откажет? Да. Другая часть ссылается на то, что Верховный суд неоднократно говорил, что не нужно оспаривать ради оспаривания.
Ну,
у любого оспаривания должна быть экономическая целесообразность и должна быть, ну, какая-то логика вообще за ним стоять.
Слушай, а у тебя же никаких рисков, если ты если арбитражный управляющий оспаривает сделку, то условно ни на расходы не попадет должник по сути.
Если проиграет, имеешь в виду?
Да, если проиграет.
Ну почему на расходы может попасть?
А они встанут в очередь?
Расходы пойдут к должнику. Блин, слушай, у меня ни разу не взыскивали с меня расходы. Потому что я всегда выигрываю. Вот.
Серьезно?
Нет.
Да, подожди. Вот ты проиграл. Ты пришел, оспаривать сделку. Расходы...
Слушай, сейчас я вот...
Я, честно говоря, тоже не сталкивался, но просто, как я понимаю, одна из причин, почему арбитражные управляющие так делают, это потому что они ничем не рискуют. Ну, то есть, у тебя, с одной стороны, риск того, что на тебя будут жаловаться кредиторы, что вот, а почему у нас бездействует арбитражный управляющий, он должен все оспаривать, он не оспаривает. А вдруг там еще 150 рублей осталось, а они вот сюда нужны. Вот. А с другой стороны, он понимает, что если он верно все закинет, ну, то есть, там, мальчик или девочка, помощники ему, значит, за 15 минут напишут 40 таких заявлений, ну, он, понятно, создаст всем очень много геморроя, но лично себе он прикроет, собственно, устройство для геморроя, то есть попу. Вот.
Вот за счет того, что у меня просто не было у самого споров, где взыскивали расходы судебные после проигранной сделки, я точно не помню, могу
но
ошибаться, но была, по-моему, было постановление пленума года так 16-го, что ли. Ну, там практика, она время от времени обновляется, где как раз Верховный суд говорил, что расходы, которые взыскиваются с... Во-первых, они взыскиваются с должника,
понятно,
а не с управляющего.
Нет,
потому что были такие умники тоже, которые с управляющих шли взыскивать.
История.
А во-вторых, что да, они не должны конкурировать с кредиторами, которые были, поэтому они идут в реестр. Они идут в реестр, если не вообще за реестр, на самом деле. Вот тут надо посмотреть. Я сейчас прям сходу не готов тебе сказать.
Ну, давай мы напишем... не знаю, или пост об этом, или сопроводим пост о подкасте.
Я посмотрю, да. Но я точно помню, что там как, ну, этот вопрос обсуждался.
Условно говоря, это не текущее.
Это не текущее.
Ну, а если не текущее, то попробуй что-нибудь получи. То есть, соответственно, никто ничем не рискует. Ну, по существу.
Да, но ты же можешь, с другой стороны, у тебя может быть, например, тот же самый должник, который придет и начнет говорить, а что управляющий подает сделки. Ты знаешь, чем рискуешь? Ты рискуешь пошлинами.
Ой, ну, слушайте.
Ну, у тебя есть управляющий, который подает 60 сделок, например. 60 сделок — это по 3 тысячи в первой инстанции. 180 тысяч рублей. Потом ты, например, ну, допустим, ты проиграл их все. Все равно это, ну что, ты нанес вред массе, получается, по некоторым. Некоторые считают.
Ой, ну,
кто-то считает, что и 10 тысяч рублей — это вред массе. Как бы должник может спокойно жаловаться на то, что массе наносится вред. Почему нет? Ты его права. Поэтому ты не забываешь, что в процедуре банкротства за тобой следят не только кредиторы.
Слушай, там, ну, во-первых, мне кажется, сравнительно это совсем копейки. Ну, то есть, пойди найди сделки там меньше 100 тысяч рублей. Ну, понятно, что они есть, но в целом у тебя их будет немного. Вот. А во-вторых, мне кажется, таких прытких должников немного.
Достаточно.
Да?
Ну, потому что у тебя находятся какие-нибудь умные ребята, которые предлагают сопровождение должника в процедуре банкротства за какой-нибудь там последующий гешефт и тому подобное, и начинают заниматься ерундой.
Мне, кстати, всегда было интересно, как это устроено, и вот эти очень платные сопровождения банкротства за должников, потому что, ну, у человека же нет денег.
Да.
И тем не менее рынок цветет и пахнет.
Да. Ну, смотри, у человека нет денег на то, чтобы оплатить юристов, которые от него ходят иногда не по одному, а, например, четыре.
Да, это...
У человека нет денег, но при этом он ездит на каком-нибудь новеньком Поршике третьего лица.
К вопросу об этом, мне кажется, что такое лицо предоставляет компенсационное финансирование. Но там, если для юрлиц это как-то решается, то для физлиц-то мы ничего не сделаем у тебя.
Слушай, ну комфинансирование — это хорошо, но как бы, а что ты с этим сделаешь? Ну, ты субординируешь в реестре, так он и так туда не входит.
Да, вот. Ну, вообще, по-хорошему, ну, надо субсидиарить.
Субсидиарить?
Ну,
если... Контролирует. Раз машина дает, значит, контролирует, да?
В целом, это интересный вопрос, но...
Ну, слушай, если ты докажешь, что то лицо из недобросовестного поведения этого лица извлекало какую-то выгоду, тогда...
Это понятно, но я имею в виду, что поскольку таких случаев, прям, скажем, не один и не десять, то здесь, на мой взгляд, перспектива-то имеется.
Ну, да, с другой стороны, знаешь, так задуматься, нужно ли нам еще поднимать эти все вуали?
Слушай,
Не дойдем ли мы до того, что рано или поздно выйдем на самих себя, знаешь, как говорится?
Ну, мне сначала себе бы Porsche предоставить. Ну, на мой взгляд, все-таки, если мы говорим про какую здоровую историю и исходим из того, что там у нас есть субсидиарная ответственность и все остальное, то, ну, если у тебя кредиторы там третьей очереди не погашены, ну, какой Porsche, мой хороший? Нет.
Ну... Да, но как бы вопрос, как бы субсидиарка — это банкротство юриков. Ну, то есть, потом
понятно.
В банкротстве директора ты будешь предъявлять претензии его третьим лицам.
Ну, слушай, или в субсидиарной ответственности участника, или в субсидиарной ответственности директора.
Ну, хорошо, ездит он на дорогой машине, и что?
Ну, слушай...
То лицо как-то с этим обществом связано?
Ну, надо... по-хорошему, оно связано с этим лицом.
И что?
Может быть, оно укрывает его активы.
Может быть. Проверить тебе никто не мешает.
Проверить не мешает, но, может быть, нам нужны какие-то дополнительные презумпции. Что лицо, которое явно предоставляет финансирование такому человеку. Понятно, что таким образом, условно говоря, мы можем запретить дружбу.
Да,
это интересный вопрос.
Знаешь, я, с одной стороны, понимаю, что мне, наверное, несколько претит твой подход вот к взгляду на расширение ответственности вот этой. А с другой стороны, я вспоминаю статистику ФРСБ, которую они каждый год публикуют. И, ну, по субсидиарке удовлетворение что-то процентов 20. Поэтому, в принципе, это нормально.
Знаешь, я одно время... Считал, что, ну, явно статистика, ну, точнее, да, статистика по субсидиарной ответственности и вообще направление дел идет не туда. Обсуждал это со старшими коллегами, и мне задали роскошный вопрос. Борис, а ты можешь назвать дело, где, ну, явно по беспределу человека привлекли к субсидиарной ответственности? Mm-hmm. Я почесал голову. И, честно говоря, как-то вот так, чтобы я мог сказать, ну, здесь точно не надо было, но я не смог назвать. При том, что на тот момент я был сильно в курсе. И, на мой взгляд, это ответ.
У нас были споры, например, где мы четко понимали, что... Ну, у нас есть основания подать, но мы четко понимали, что позиция оппонента, которую он предоставляет, она отвечает на вопрос, почему, условно, он не виноват в том, что, ну, там все остались без денег. А что это сложилось за счет чего-то другого. Или он пытался что-то сделать. И в таком случае ты понимаешь, что да, действительно, как бы основания вроде как есть, но строго и юридически, и даже человечески ты понимаешь, что и не надо привлекать.
Ну,
и суд и не привлекает, собственно.
Нормальный здоровый подход. Вот, но просто у меня возникают, да, там, коль скоро у нас появились банкротства физлица, коль скоро у нас появилась субсидиарная ответственность, кстати, нехай она смывается личным банкротством, на мой взгляд. Вот, то есть да, у нас с одной стороны, ну, можно обсуждать, но у нас с одной стороны есть, да, такое вечное клеймо, а с другой стороны мы говорим «но». И, кстати, это штука, которая наследуется. Ну, то есть, правильно же?
Она, кстати, очень-очень сильно развязывает руки физикам-банкротам. Когда они уже знают, что с них не спишут долги, тебе в процедуре, передать тебе что-то?
Иди отсюда.
Иди, да что мне бояться? Ну, ты что найдешь, что не найдешь, меня все равно ничего не спишут. Как бы, какая разница?
Интересно.
Прямо очень развращает, на самом деле.
Вот, собственно, да, на мой взгляд. То есть, ну, тебе уже никакой мотивации абсолютно. Mm-hmm. Поэтому тебе надо все прятать и так далее. И это 100% то, чем люди занимаются. Если у них есть что и куда прятать, Вот.
Ну, дарят на детей. Вот классика, да.
Кстати, в таком случае потенциально это и на детей должно. Ну, хотя работает.
Потенциально просто заломаются сделки и все.
Ну да, но слушай, если речь про очень большие деньги, то у тебя 100% будут какие-то наличные, ну, чемоданами, наверное, и да, все остальное, поэтому вот, а на мой взгляд, у тебя история должна быть абсолютно не санкционная, она должна быть направлена на интерес кредиторов. Ну то есть, по-хорошему, мы должны дать коммерсанту возможность расплатиться со всеми долгами, насколько он может, не отправлять его в нищету. И если, соответственно, он будет в состоянии заново сделать новое дело, и оно будет успешным, ну, слава богу. Все, ну, как бы, вот, на мой взгляд, единственный разумный подход. Не, если он там, если он какой-то мошенник, нехай сидит, но это уже другая история. То есть, условно говоря, мы попытались, не фартануло, может быть, мы что-то неправильно решили, ну, надо все отдать. Странно, если ты живешь в хамовниках, а там люди, которые дали тебе денег, не могут ипотеку оплатить. Так не работает. Вот. И аналогично, ну, и в продолжение этой же истории, на мой взгляд, если так выходит, что вот, предположим, у нас лицо, которое там привлекается к субсидиарной ответственности, или уже там по собственному банкротству, и оно приезжает на судебное заседание на Porsche и говорит, что у меня ничего нет, должны быть вопросы, явно mm-hmm. должны быть вопросы. То есть это или его деньги, которые куда-то спрятаны, или там, опять же, это лицо имеет прямое отношение.
Или какие-то выгоды другие, да.
Да. То есть, ну, это сложный. Действительно, я пока не могу поймать грань. То есть, что неужели нельзя помочь другу детства, который оказался в сложной ситуации. Но, с другой стороны, это должно быть что-то соразмерное. Да? Может быть, на эту машинку можно обратить взыскание. Ну, если вы уж так смотрите на вещи. Ну, то есть, да, это не Лада Веста. Это премиальная машина, ну и так далее, да, там. А вот я его бесплатно пустил пожить в там свой особняк напротив Третьяковской галереи. Это очень хорошо, но насколько мы должны рассматривать это в качестве абсолютно разумных рыночных каких-то событий?
Почему нет? Ну, как бы...
Вот,
это твоя воля?
Это твоя воля, да, но я думаю, что в этом можно... рассмотреть рациональное зерно. Я не говорю о том, что все, ничего нельзя, никому.
Ну, неприкасаемые должники, не смотри, да, прокаженные, да, просто.
Фу, не трогай, он должник.
Соточку на телефон закинул, все, у тебя телефон отжали.
Да, абсолютно, как с иноагентами работает. Вот. Хотя, кстати, по последним изменениям уже не требуется. Вот, соответственно, но это сильно странно. Когда человек, который говорит, что у него нет денег,
да,
живет так, как будто денег у него очень много.
Да, да, есть такое.
И вот это то, на что явно стоит обратить внимание. Я действительно затрудняюсь в том, чтобы определить эти пределы, но на то судебное усмотрение вообще и устроено. Там то же самое злоупотребление правом. У нас нет жестких критериев. Или там неразумность поведения. Мы же как-то все равно с ней живем и работаем.
Недобросовестность.
С недобросовестностью. Ну вот, все равно как-то живем и работаем. Ну, значит, здесь можно как-то.
Ну, у тебя, слушай, ну у тебя же, в принципе, достаточно большой перечень возможностей для анализа должника. И для его родственников анализа.
Его родственников, да, но вот у тебя какие будут классические случаи? Любовница, которая не родственник. Mm. Какие-нибудь старые друзья-товарищи, с которыми, возможно, на самом деле ребята вместе много лет ведут бизнес. И там понятийное соглашение, которого никогда не было письменным. Очень интересно. Это может быть что-то еще там. Может быть, они вместе 20 лет работали. И там он с женой не так близок, как с Василием Петровичем, с которым они съели столько соли вместе.
Но все равно ты же понимаешь, что это может быть совсем незаметно только в том случае, если он вот здесь выводил чемоданы на Алла и туда их передавал чемоданами.
Я думаю, что там, как раз для этого не всегда нужен вывод активов чистый.
Там так или иначе все равно какие-то следы у тебя будут к этим людям вести. Ну, какие-то сделки, которые заключены на условиях, недоступных для других, да, какие-то, может, переводы банковские, какие-то еще вещи. То есть,
ну, но... во-первых, как мне кажется, далеко не всегда конкурсные управляющие с этим хорошо справляются.
Может,
к сожалению, или, или к счастью для кого-то. Во-вторых, ну, если у тебя совсем сложная корпоративная структура, там, включая какие-нибудь сильно офшорные истории, ну, пойди найди.
Ну да.
Давай, пойди найди. Теперь у тебя есть еще всякие развлечения формата криптовалюты. У тебя могут быть какие-нибудь картины, чемоданы с деньгами.
Ну, в крипту опять. Даже та же самая крипта. Ну, ты либо налом куда-то что-то двигаешь, либо у тебя будут переводы.
Ну, да, но опять же, а если она там приобретена давным-давно? Вот, и она там живет. Mm-hmm. Ну, то есть...
Но биржи дают ответы, я слышал. Писали в чатах управляющих, что Binance дает ответы.
Как я понимаю, очень по-разному. Ну, Binance сейчас всех наших сограждан заблокировал. Вот. Ну, во-первых, у человека может быть больше, чем одно гражданство, на секундочку.
Ну, да.
Вот. И не всегда все о нем сообщают, несмотря на наличие риска уголовной ответственности. А во-вторых, ну, эта биржа дает, другая не дает.
А потом еще, а если холодный кошелек, да?
О, я вот, я в курсе, что это, но я не так силен в деталях. Поэтому, ну... Ну, это как чемодан под подушкой.
Ну, только очень маленький.
То только очень маленький.
И с очень хорошим кодовым замком.
Ну?
Который ты не вскроешь никак.
Как там, пенсия?
Да.
Ты, ну, же, ты же помнишь это замечательное дело?
Да, конечно. Ну, это вот как раз вопрос о том, что как бы недобросовестный должник, но не захочет отдать тебе пароль, он тебе не отдаст.
И вот, собственно, чтобы закруглить мысль, мне кажется, что если ты... так или иначе даешь возможность смыть долги по субсидиарке тем, что там, человек все раскрывает, ну, так, наверное, надо это делать. Ну, то есть пусть он лучше это отдаст, или там большую часть этого отдаст, чтобы погасить интересы, что там требования кредиторов. Но больше ничего... Ну, и, соответственно, он, у него будет стимул дальше жить и работать нормально.
Ну, слушай, у нас все равно есть предъявительная давность и так. То есть ты же не всю жизнь ты будешь с этим долгом. Ну, рано или поздно сроки истекут. Листы ты не сможешь подавать бесконечно. Ты можешь, конечно, инициировать, не знаю, процедуру банкротства каждый год, но это чушь.
Кстати, никогда не пытался выяснить... Ну, то есть я знаю, что она не смывает с личным банкротством. Как-то я никогда не пытался выяснить, как практически-то это работает.
Ну, ты потом продолжаешь просто исполнять.
То есть все, что у человека есть, ты находишь и забираешь.
Ну, типа того. Находишь. Нет, ну я к тому, что ты вот там, где привлек,
uh-huh.
ты условно, например, там получил лист, пусть будет.
Uh-huh.
Потом, когда у него процедура личная закончилась, у тебя просто продолжает течь срок, ты продолжаешь исполнять, как ты вот в обычном случае исполнял бы, и все.
Ну, то есть, условно говоря, ты постоянно его закидываешь приставом, или он там, ну, у приставов
например,
живет?
Ну, например, так, да. Или в банк, или еще куда-то. То
есть, ну, да. А какая разница тогда? Условно говоря, у человека всегда есть риск того, что у него все спишут, найдут, заберут.
Ну, ты же понимаешь, что он все равно срочный, этот риск.
Почему?
Ну, потому что ты не можешь бесконечно эти листы двигать.
Почему? Ну, то, подожди.
У тебя есть трехлетний срок на предъявление исполнительского документа.
Нет, так ты его предъявил, все.
Да, потом приставы не нашли имущество, ну, как должно быть в идеальном мире, приставы не нашли имущество, завершили производство, вернули тебе его. У тебя еще немножко срок потекло.
Так, ну, слушай, ты можешь, не знаю, каждый месяц его предъявлять, и у тебя таким образом будет 36 попыток.
Ну, да.
Чем ты рискуешь?
Будет долго, да.
Вот, ну, то есть, я не... Может, забрал, сразу направил, написал, что у тебя есть сведения о том, что у него есть какое-то дополнительное имущество, или там другим приставам передал. Пока не разберутся.
Ну, с другой стороны, ну, окей, если у тебя есть такие обязательства, иди отрабатывай потихоньку. Ну, тебе же никто не мешает устроиться на работу и просто уплачивать все, что сверхпрожиточного в погашении.
Ну, слушай, ну, это явно не дает тебе никакой мотивации. То есть, условно говоря, там, предположим, ты был, не знаю, генеральным директором и учредителем общества с ограниченной ответственностью, у которого там на пике было, не знаю, активов на 2 миллиарда рублей. Ну, ты, прям, скажем, жил хорошей жизнью. Что-то пошло не так, там недооценили, слишком в себя поверили, взяли больше, чем смогли проживать. Банкротство, субсидиарная ответственность. И ты говоришь, а теперь давай иди работай, и все, что свыше прожиточного минимума, отдавай. Ну там, условно, там, взяли они столько же, там, предположим, у человека субсидиарная ответственность на 2 миллиарда рублей.
Угу.
Ну, на работе в качестве наемного рабочего ты...
Явно бывший банкир, да?
Ты никогда... Ну, слушай, да неважно, да даже 100 миллионов рублей, да даже 10. Вот пойди, найди себе работу, чтобы ты эти 10 миллионов выгасил. Но если мы этот долг там как-то или спишем, или придумаем способ переупаковки его во что-то... человек сможет заново сделать бизнес нормальный и живой.
У него запрет по закону занимать руководящие
должности. Недолго.
Трехлетний.
Ну, недолго.
Ну, а что он 3 года не будет работать, будет ждать, пока директором опять сможет стать?
Не, ну слушай.
Ну, как-то ручки-то замарать, ну, может, когда у тебя долгов-то столько, наверное. Знаешь, как очень хорошо говорят, не помню, это, по-моему, фраза, то ли она в кассации в московской появилась в свое время, то ли в СКС, Верховный суд, что должник, будучи в процедуре банкротства, должен претерпевать неблагоприятные последствия
своих решений.
Того, что он не исполнил свои обязательства и да. своих вот этих действий.
Да.
И вот эту практику обычно очень хорошо применяют, когда должник очень не хочет расставаться с дорогими активами.
Понятно.
Потому что, ну, как бы, если ты должен, то долги надо отдавать.
Но
и для этого ты, по идее, должен делать все. То есть вот у меня, например, всегда очень большие вопросы к физикам-должникам, которые попадают в процедуру банкротства, и, например, всю процедуру сидят, не трудоустроены, и при этом, ну, как бы...
Хорошо себя чувствуют.
А на что вы живете? То есть вы там не просите прожиточный минимум исключать, потому что не из чего. Вы не идете работать. У вас при этом нет никаких активов, счета у вас пустые. А с кредиторами вы не расплачиваетесь.
Ну,
на что вы живете? А где, ну, где вы берете деньги? А почему вы...
А вот кушать как?
Ну, типа, мы все понимаем, да, что... Ну, на прожиточный минимум в Москве очень тяжко будет себя
ощущаться. Да, мне кажется, в любом регионе у тебя на прожиточный минимум будет очень тяжко.
В целом, да, но ты можешь федеральный прожиточный использовать вместо регионального, он повыше будет чуть-чуть.
Да, в Москве наоборот.
Ну, в Москве, потому что и так он высокий. И, ну, окей, понятно, что его нет, но при этом ты же можешь... Да, тебе придется пожить в достаточно сложных условиях для тебя. Да, тебе придется там браться, там, например, за работу, которой ты никогда не занимался, если ты не можешь приложить себя в каком-то другом вот этом вот ключе. Но при этом, понимаешь, большая часть субсидиарок, вот как мы с тобой, из чего мы сегодня начинали, да, этот разговор про субсидиарки, они все-таки исходят из того, что директор, ну, где-то был явно неправ.
Ну, да.
Ну, то есть, где-то прям явно был неправ. Наверное, было бы не очень правильно считать, что ты где-то, может быть, очень явно неправ, а потом, ну, с тебя, как корову языком, это слижет через 2-летнюю процедуру банкротства.
Ну, так я считаю, что с тебя слижут, если у тебя еще, ну, у тебя, условно говоря, забирают все, что есть, за исключением единственного жилья, и, ну, да.
Но это же не монополия. Ну, то есть, ну, не игра в смысле монополия.
Слушай,
ну, а что делать кредиторам?
Ну...
Ну, ты бы, вот смотри, ты бы был бы в восторге, если бы ты, я не знаю, приобрел квартиру по ДДУ, тебя бы кинул застройщик, а потом его генеральный директор через личное банкротство списал субсидиарку. Так... Я сомневаюсь, что ты был бы...
Нет, ну, условно говоря, мы забираем у директора все, что есть, а больше мы
уже не возьмем. А если у него нет ничего?
Так мы больше не возьмем. Ну, там, я не знаю, или давай мы сделаем, не знаю, там, 3-летний срок, пока она там висит. И, ну, потому что, видишь ли, сохранение этой субсидиарки тебе особо ничего не даст. Ну, натурально. У нас есть, на мой взгляд, у процедуры банкротства есть единственный интерес. Выгасить кредиторов по максимуму.
Да.
Поэтому, условно говоря, если у тебя возможны сделки, форматы, ты раскрываешь свои какие-то скрытые активы, никакой субсидиарки, это то, что нужно. Или, ну...
Так ты так можешь это сделать. В банкротстве Юрика ты директор, к тебе привлекают, раскрывай свои скрытые активы, отправляй в массу деньги и все.
Не, ну я имею в виду, что их не хватит на полное погашение. То есть ты, предположим, имеешь риск субсидиарки. Вот ты можешь их или пытаться куда-то спрятать, ну, потому что как бы, а какая у тебя мотивация их раскрывать?
Угу.
Или, ну, у тебя работает обратный механизм, то есть чем больше усилий на погашение ты прикладываешь, последующих...
Как ты их отмерять будешь? Вот как ты будешь, ты будешь отмерять, все ли он тебе раскрыл, например?
Слушай, это хороший вопрос, но я не думаю, что это дилбрейкер. Ну, то есть я все равно думаю, что с этим можно работать.
А может, у него и не было ничего скрыто?
Может быть.
Он тебе говорит, что у меня не скрыто. А может, у него скрыто, а он тебе говорит, что не скрыто. Мне кажется, это такой простор для...
Ну... Очень может быть, но просто я не вижу... Во-первых, я не знал случаев, когда бы это помогло. Может быть, ты меня поправишь. Ну, то есть, вот у тебя есть человек, на котором всегда висит эта субсидиарка. И как помогло это кредиторам? Ну, то есть, вот когда все, вот мы завершили процедуру банкротства физлица.
Я не то, чтобы прям сильно следил дальше.
И вот она с ним, и мы его отпускаем в жизнь... Только над ним висит, знаешь, как есть бафы в компьютерных играх.
Дебаф, да.
Да, на нем висит дебаф. То есть все, что сюда попадает, оно списывается. Ну и как? Это сильно помогает кредиторам? Если нет, то и не надо. Потому что, ну, это плохо для экономической деятельности. У тебя человек никогда не сделает бизнес, не соответственно, там, не создаст рабочие места, не будет платить налоги. Если, ну, если он мошенник, понятно, то есть он там совсем украл, ну, как бы понятно, мы хорошие, есть 159-я, mm-hmm. есть все остальное, давай посиди, отдохни, подумай о жизни. Но если такого нет, ну, там ребята просто в себя слишком поверили, но никого не хотели обманывать, ну...
То есть уголовные долги списывать все-таки не надо?
Слушай, уголовные надо думать. Уголовные, опять же, если это... Если это экономические статьи, mm-hmm. я полагаю, что у тебя здесь то же самое. У тебя должно быть все направлено на максимальное погашение. А поскольку, ну, опять же, у государства публичный интерес должен быть в том, чтобы если эти люди, ну, там, все-таки что-то могут, так нехай они работают.
А какой шанс, что он сейчас, окей, если ты с него спишешь, он сделает снова и опять пойдет по той же дорожке?
И это хороший, вот это хороший вопрос, и на мой взгляд, да, поэтому с уголовными должно быть посложнее. Если у тебя уголовки нет, ну, пожалуйста, мой хороший, погашай максимальных кредиторов и добро пожаловать в путь. Пусть даже это будет неполное погашение, потому что, ну, лучше получить там 20 копеек с рубля, чем получить 2 копейки с рубля.
Ну, то есть, получается, по твоей логике, например, директор может, ну, или там участник какой-то, неважно, может, ну, прокинуть где-то, например, кредиторов там на пусть будет на ярд.
Нет, подожди, если он прокинул, то это звучит как формулировка для 159-й. Пускай посидит, подумает о своей жизни.
Не, ну, прокинуть, понятно, условно, да, мы говорим. Ну, где-то что-то куда-то подвывелось, где-то что-то где-то размазалось, где-то просто кризис ударил, где-то туда, где-то ну... что-то, у тебя все, у тебя нарастает угу. задолженность. Потом этого директора привлекают к субсидиарке, ну, потому что, там, например, заключать невыгодные сделки — это не очень правильно по отношению к своим кредиторам. Ну, пусть там со своими аффилированными обществами, например. По факту ты видишь сквозь пальцы, что половина этого ярда ушла к директору. Он идет в собственную процедуру по субсидиарке. Говорит: господа, раскрываю, блин, все на жизнь потратил. Осталось, ну, каких-то 10 миллионов несчастных.
Слушай,
последнее белье вам отдаю.
Хороший вопрос. Во-первых, на мой взгляд, ну, слушай, если ты понимаешь, что у тебя есть там контрагент или кто-то еще, кто привлек финансирование... А? Нет, не, ну, слушай, ну, там, человечек привлек финансирование или там тебе не платят, но меняет машинки каждый месяц, ты должен задуматься раньше. Это не значит, что человечек не виноват, потому что то, что ты говоришь, очень сильно, на мой взгляд, выглядит как уголовка.
Ну, звучит так, да.
Вот. А это, ну, на мой взгляд, это другая история. То есть человек явно хотел украсть, он украл, бог с ним, кража это или мошенничество. Это другой разговор, я их сильно разделяю. А если ребята, не знаю, думали, что оно подорожает, купили, не подорожало.
Так это и не привлекают.
Слушай, ну, могли посчитать получше, сделать это осмотрительнее.
Да нет.
Ну, или там, вы очень быстро выбрали контрагента, потому что там на рынке ажиотаж, вы не провели никакой due diligence. Вас кинули. Надо, конечно, здесь сложно разделять, вы вывели бабки или вас действительно кинули, но... Вот она разница. Надо ли за это давать вечную субсидиарку? Ну, наверное, нет. Но надо ли за это давать в принципе субсидиарку? Да, головой думать надо.
Но, с другой стороны, если они потом условно пошли взыскивать, потом пошли, там, не знаю, заявление писать, пошли искать, разыскивать, пытаться это все отвернуть, развернуть и так далее, то как минимум надо подумать, ну, как бы, как у нас говорится, что бы сделал средний руководитель в такой же ситуации?
Ну, вот у тебя средний руководитель не должен заключать такую сделку.
Ну, по-хорошему, да.
Но, как бы, там, предположим, на рынке был ажиотаж, или там у вас был ажиотаж, вы почему-то так решили. Но, предположим, это окей. Вот, и если ты там потом принял все разумные усилия, хотя сделку заключил явно не в очень адекватном состоянии. Я думаю, что это... Ну, то есть, с точки зрения текущего регулирования, это тебя не освобождает от субсидиарной ответственности. Но я не думаю, что у тебя должно быть вечное клеймо. Ну, потому что от этого никому не станет лучше.
Ну, тут надо еще понимать, что одна сделка — это могут быть и убытки, а не субсидиарка.
Могут быть... Ну, просто убытки за счет... не... мы не можем разве...
Я просто к тому, что ну, убытки — это не весь реестр, это цена сделки.
Понятно, да. Но,
и как бы, ну, цена ошибки, она уже намного ниже получается.
Ну, разумно.
Потому что все-таки за одну сделку, ну, либо она должна быть прям очень масштабная, то есть ты за одну сделку ты как можешь привлечь? Если эта сделка привлекла к тому, что, ну, все, понятно, общество все, схлопнулось. Понятно, все накрылось.
А да. Теперь мы все продаем, вкладываемся в биткоин, тема верняк.
Да, сейчас бы выиграли, получается, судя по цене.
Но сейчас бы выиграли, год назад бы не выиграли.
Год назад бы не выиграли, да. То есть, ну,
ну вот видишь.
Блин, на самом деле очень обширная тема, я не знаю, как мы здесь оказались из сделок абсолютно.
Ну, как-то оказались.
Потому что начинали мы про математику, а кончили за упокой, как говорится.
Не, ну почему за упокой? А знаешь, от чего все его проблемы? Потому что он не может просчитывать риски. А если бы этот генеральный директор хорошо считал...
Ну, кстати, вот это тоже всегда очень интересные споры по субсидиарке, так же, как и те же самые сделки, да, на которые вот, с которых мы начали. Потому что это всегда вот это вот...
Это баланс какой-то.
Я не знаю, я себя очень часто... Ну, это странно, мне кажется, звучит, и странно, что я вообще так себя чувствую. Я очень часто, когда анализирую должника, я себя чувствую каким-то детективом. Когда ты сидишь, эти выписки роешь, кто, куда, что, кто аффилирован, с кем аффилирован, да, там вот это вот... За окном был ночной город, и шел бесконечный дождь.
Разумеется, должна быть доска с нитками, и Никита расставляет.
Да. Это был грязный город, который таил в себе грязные сделки. И именно такие сделки мы оспариваем. Да. И ты, ну,
арбитражный Бэтмен.
Ты же сидишь, ты это все вычленяешь. То есть, ну, понятно, что ты там сначала проходишь по выписке фильтром займа. Ну, это прям классика, потому что ребята, ну, как бы молодцы, да.
Все очень хорошо, ага.
Но потом ты реально пытаешься понять, как этот бизнес работал. Как он работал, почему он заключал те или иные сделки. А когда у тебя еще какая-то накрученная структура групповая начинается... Ой, это вообще, это там какой-то ужас начинается. У меня вот...
Ты хочешь сказать, что 300 тысяч рублей?
Слушай, у меня прям сейчас забавный спор, потому что я вот оспорил сделку и...
Большую?
Нет, не особо большую, она дошла до кассации, отменилась, и сейчас опять я ее сломал.
Здравствуйте.
Во втором круге. И там очень интересно было, потому что должник на свое аффилированное лицо у своего аффилированного лица выкупал долг к другому аффилированному лицу.
Интересненько.
И был представитель бывшего директора. Он говорит: уважаемый суд, да это обычная хозяйственная деятельность. Ну, у них всегда так это все происходило. Это там плюс-минус туда-сюда. И суд говорит: расскажите-ка мне, давайте, говорит, вы мне список напишите вот таких вот обычных хозяйственных сделок. Мы, говорит, тогда вот в этом споре прям сейчас заложим всю преюдицию, которая нам понадобится на субсидиарке. Потому что, говорит, взять живые деньги...
И отдать их за что-то.
Превратить их... Ну, там цессия рубль в рубль. То есть они за 13 миллионов купили долг на 13 миллионов там, к своему афилу, и потом его зачли на те же 13 миллионов.
Класс.
На мой разумный вопрос, а как бы что мешало взять эти миллионы и отдать их сразу своему кредитору, ну, вопрос не был отвечен. Вот судья говорит, типа, вы взяли живые деньги, превратили их в виртуальные, которые потом вот так вот туда-сюда гоняли. А зачем? Ну, как бы... В чем суть-то?
Был бы у тебя дисконт, одна песня?
Да с дисконтом вопросов нет, но цессии вот рубль в рубль, это вообще восхитительно. А когда там еще начинают там по другим сделкам всплывать отрывные эти куски к приходно-кассовым ордерам, ой, обожаю. Физики 90 миллионов наличными за 3 года, и все подтверждается ПКОшками.
А, типа деньги получил,
да,
из кассы?
Да.
Клянусь.
Да. Не получил, а наоборот отдал.
Ну, понятно, да.
Вот, и ну, вообще роскошный. Ты сидишь и реально пытаешься понять, как это все работает. Как это все работало, и как, по твоему мнению, это работало на самом деле. Вот эти все штуки. Особенно, когда приходят отзывы, которые еще насыпают тебе кучу информации, которую приходится перепроверять. Ну, и на самом деле в сделках очень много математики. Особенно, когда это там какие-то...
Давай что-нибудь посоветуем людям, если мы можем.
Посоветуем людям. Да. Значит, совет номер раз.
Блин, опять считать.
Да, опять считать. Совет номер раз. Не думайте, что если вы подарите какие-то свои объекты своим детям, то это никто не найдет. Я искренне надеюсь, что нас не осмотрят люди, которые считали иначе. Потому что ну, количество сделок с дарением на родственников, оно меня иногда прям угнетает. Очень-очень странно.
Кажется, я видел советы в интернете, что это хороший способ.
Ну, это, я не знаю, какие-то островские вредные советы, видимо, были.
Вполне возможно.
Потому что, ну, безвозмездные сделки с родственниками. Ну, в стране только, когда у меня суд как-то прям сильно выяснял у должника, принято ли у них в семье продавать друг другу квартиры. А у них реально принято было, все сделки, ну, деньгами именно оплачивать. То есть они так взращивали в детях привычку вот к деньгам, ко всему остальному, к заработку и так далее. У них в семье все, ну, у них не было дарений вообще. У них все именно за деньги ходило. Машины это будут, там, мотоциклы, квартиры, вообще неважно. И судья очень-очень удивился, он прям попросил обеспечить явку должника, должник пришел, и он прям ему задавал вопросы, что... Да.
А наличные оплачивались или банковские переводы?
Переводами, насколько я помню.
А, ну то есть эти сделки устояли или...
Нет. Кажется, нет. Видимо, не особо суд поверил, что такое бывает.
Не покупайте у мамы с папой, если у них высокорисковый бизнес.
Да.
Окей. А применительно к расчетам?
А применительно к расчетам, наверное, можно было бы дать второй совет. Это трижды перепроверять свои же расчеты.
Ох, это больно.
Потому что, когда ты очень долго работаешь с цифрами, пусть это один день или какой-то период, у тебя в какой-то момент начинает все ехать, как правило. Очень замыливается взгляд, да, и, ну, типа, прям надо перепроверять и делать паузы какие-то, это невозможно. А четвертое, если вы покупаете ноутбук, не совершайте
Это вроде третье.
Вот, перепроверяйте расчеты, да. Молодец, молодец, да, не попался. Третье, не прокатило, как в анекдоте.
Не прокатило.
Если у вас ноутбук, не совершайте мою ошибку, не покупайте ноутбук без дополнительной цифровой панели, потому что мне ее очень не хватает. Я
что
не знаю,
такое
как тебе. Ну, как на клавиатуре. Знаешь, справа циферки у тебя после стрелочек.
Да.
Вот на ноутбуках же обычно...
Тебе долго печатать?
Мне просто... Я тут с ноутбука работал, как раз занимался сделкой и занимался расчетами, и мне очень много надо было считать, ну, типа там через калькулятор прогонять и так далее. Я заколебался.
Так у тебя есть телефон.
Да, вот что, да. Но только я привык, понимаешь, когда ты наверное, меня поймешь.
А руки помнят.
Когда ты очень много, да, я вообще не смотрю на нее. То есть у меня рука лежит, я могу вот так вот взять какую-то выписку, например, и просто суммировать.
Как очень опытный главный бухгалтер.
Ну, типа, вообще на нее не смотря. А тут ты вот эти цифры сверху.
Да, это... особенно если какая-нибудь не прожимается, ты вообще с ума сойдешь. Применительно к цифрам у меня еще будет замечательный совет. А если это разные валюты, учитывайте, как они пишутся, и как ставят, как делятся порядки, и где знаки, где точки после запятой, потому что...
Запятые — это не всегда, да.
Запятые — это не всегда запятые, точки — это не всегда точки. И если мы это делаем через пробелы, где-то это делается через запятые, потому что у вас разница будет колоссальная. Надо учитывать, с какой валютой ты работаешь, а если это там какая-нибудь мультиюрисдикционная сделка, 10 раз надо проверить. И даты, кстати, и даты то же самое, когда ты такой, все понятно, не бывает 13 месяца. Тебе говорят, это американский. Такой, нехорошо получилось.
Ну,
вот.
Да. Ну, кстати, у меня вот, я помню, когда первый раз столкнулся с криптобиржей, я прям очень долго не мог понять, ну, быстро, это 1000?
Вот.
Или это 1,5 доллара? Это таки имеет свое значение.
Это немного имеет.
Да, поэтому... И, ну, кстати, если ты сказал про валюту, то там еще надо как бы очень правильно проверять курсы на даты.
О, курсы, да.
И как бы от чего отталкиваешься. Но вообще, мне кажется, самое главное, чтобы все сделки наших слушателей, они всегда были устойчивы к любым судотрясениям. И никогда не падали.
Мы рекомендуем этот выпуск всем должникам, сделки которых...
Всем нынешним и будущим генеральным директорам, контролирующим должников лицам.
Прикладывайте к заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности, все пройдет.
Такой совет мы давать не будем.
Не будем.
Потому что это так не работает.
Да, жаль.
Да, жаль, наверное, но может быть. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал «Четыре мнения», на подкаст «Четыре мнения» на любых платформах, будь это Яндекс.Музыка, Apple Music, Google подкасты, на YouTube в видеоформате. Все площадки можно посмотреть на Мэйв. Также обязательно подписывайтесь на наш Бусти, в котором выходят дополнительные выпуски для бустеров. Мы очень ценим их поддержку и очень им благодарны. Ставьте лайки, пишите комментарии, это очень помогает развитию нашего подкаста, и оставайтесь с нами. Всем пока.